Можно мне с ней побеседовать? Случай такой дикий, о нем надо рассказать, предупредить людей.
Думаю, про то, что больной живот нельзя греть, знает каждый человек, фыркнул Сопельняк, только терапевтша оказалась не в курсе.
Минуточку. Лена, позови сюда Фису.
Сейчас, Игорь Никитович, донеслось из приемной, уже бежит.
Наверное, Анфиса и впрямь летела словно на крыльях, потому что не прошло и 5 минут, как в кабинет вошла стройная женщина в голубой хирургической пижаме и, чуть задыхаясь, спросила, звали?
«Знакомьтесь», — сказал Игорь Никитович, — «Фиса моя правая, иногда и левая рука, а еще шея, вертит начальством как хочет. Вот вчера выпросила премию для одной свиристелки».
«Скажете тоже», — засмущалась Анфиса, — «руки, шея». Я обычная медсестра на подхвате.
Это Дарья Васильева, представил меня Сопельняк, журналист телевидения.
Нас снимать будут.
Супер, по-детски обрадовалась Фиса. Ой, а я без прически, шапочкой волосы примяла.
Я приехала для предварительного разговора, успокоила я медсестру.
Вот и поболтайте, кивнул Сопельняк. Оставлю вас вдвоем.
У Фисы оказалось... замечательная память.
«Кто же такое забудет?» — возмущенно сплеснула она руками, когда разговор зашел о Килькиной.
«Натуральная жаба! Представляете, объявила я ей о смерти дочери, а эта, уж и не знаю, как ее назвать, спрашивает. Чаю не дадите?»
Анфиса решила, что у Зои Андреевны шоковое состояние, предложила. «Пошли в сестринскую».
Килькина последовала за Фисой. Получила кружку и начала пить чай, не забывая угощаться конфетами. Фисе не было жаль шоколада, а чего-то все больные и их родственники наивно полагают, что лучший подарок для врача – набор ассорти. В Сестринской всегда было в изобилии сладкого. Медсестру покоробила не невоспитанность Килькиной, не то, что та без церемоны, без спроса запустила лапу в коробку, а полнейшее спокойствие матери, лишившейся ребенка. Впрочем, и отсутствие слез можно списать на стресс. Не у всех он проявляется бурно, иные не издают ни звука. Но тут Килькина сказала, «А где мне ее хоронить? В Москву везти не могу, денег нет».
«Наверное, можно на нашем кладбище», — растерялась от такой деловитости Анфиса. «Тело еще лежит в отделении, а мать гоняет чаи и интересуется похоронами».
«Одежду куда дели?» — спросила Зоя Андреевна.
— Чью? — не поняла Анфиса.
— Настину.
— Вам же отдали.
— Нет, мне ничего не давали.
— Значит, оставили в приемном покое.
— Сделай одолжение. — Отыщи, — сказала Зоя и засунула в рот еще одну конфету, а то хоронить не в чем.
— У девочки совсем нет одежды?
— Она выросла из всего, — пояснила мать.
И тут Анфиса не выдержала. «Ты, похоже, совсем не горюешь!» Зоя со стуком поставила чашку на блюдце.
«Осуждаешь меня?»
«Странно очень. Я бы на твоем месте...»
«Ты на моем месте не была!» — оборвала Анфису Зоя. «Знаешь, сколько я на своих плечах несла!»
И Килькина поведала ей свою историю. Медсестра притихла. Оказывается, несчастная Зоя была замужем за настоящим тираном, неуправляемым скандалистом, который дома распускал руки, а на службе постоянно строчил кляузы. У Зои Андреевны было 2 сына, но оба умерли. Килькина не хотела более иметь детей, да муж заставил ее родить 3-го младенца. Иван Петрович очень огорчился появлению дочери и первый год беспрестанно орал на Зою, обзывая ее бракоделкой, но потом смирился и начал сам воспитывать девочку. В результате маленькая Настя ругалась матом, как прапорщик, и терпеть не могла мать. Иван Петрович поощрял хамство дочери и по вечерам любил слушать ее доклады. Настя садилась около него и по-военному четко рапортовала. «Зойка купила на рынке мясо, дорого взяла, не торговалась, еще твою рубашку утюгом спалила, в мусор сунула, думала, я не замечу».
«Молодец, доча!» — хвалил Иван Петрович, а потом шел разбираться с женой.
Маленькая Настя наслаждалась криками матери и подзуживала отца. Несмотря на постоянное метание из города в город, Настя отлично училась, но педагоги постоянно вызывали мать в школу и жаловались на дочь. Груба, никого не слушается, жестока, изощренная хамка. Один раз Зоя Андреевна расплакалась и сказала мужу: «Больше не пойду, классная руководительница». Странное дело, но Иван Петрович не стал, как обычно, дубасить жену. Он неожиданно спокойно сказал «Ладно» и отправился в школу. Вернувшись в собрание, отец впервые отвесил дочери оплеуху и сказал: «Дура, хитрее надо быть. Не дома, а в школе находишься. Там улыбайся, поняла?» Настя вытерла слезы. «Да, папочка». «Молодец», — подхватил отец и велел: «Зойка, сюда». Матери досталось по полной программе. «Сука», — вопил муж, орудуя ремнем с пряжкой, «позволяешь учителям девку гнобить. Перестань орать, хуже вломлю. Запомни, чмо, если кто на Настю наезжает, пасть открывай и говори: девочка-отличница, заткнитесь, а то жалобу напишу». Бросив рыдающую жену на полу, Иван Петрович ушел. Настя подошла к матери и со злорадством заявила: «Чего, решила, меня накажут за поведение? Ха, не надейся. Вот скоро ты сдохнешь, мы с папочкой вдвоем жить станем». Но получилось иначе. Первым скончался Иван Петрович. Настя на похоронах рыдала так, что у немногочисленных провожающих кровь стыла в жилах. Зоя Андреевна, как ни старалась, не сумела выдавить из себя ни слезинки. Не успела земля на могиле осесть, как вдову вызвали к местному начальству.